Мэттьюсон, сюжетная линия библейской лекции 6, Откровение. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэттьюсон и Тед Хильдебрандт. Это шестая и последняя лекция доктора Дэйва Мэттьюсона о сюжетной линии Библии. В этой лекции он рассмотрит общее послание, а затем закончит книгой Откровения. Как и во всех своих лекциях здесь, он будет развивать пять тем: Завет, народ Божий, храм, землю и царствование. Итак, доктор Дэйв Мэттьюсон. В этой заключительной лекции мы хотим сделать две вещи: проследить эти пять тем истории на протяжении всей остальной части писем Нового Завета, начиная с послания к евреям, до пары упоминаний о посланиях Иоанна. И то, что я собираюсь сделать, это будет не так обширно, как то, что мы делали с посланиями Павла или с Евангелиями, но я просто хочу дать вам достаточно, чтобы продемонстрировать, и достаточно примеров в различных частях того, что называется общее послание, обычно для того, чтобы продемонстрировать, что, опять же, тема или история и ее пять тем либо предполагаются, либо явно всплывают в нескольких разделах общих посланий, служа цели автора. Очевидно, что авторы могут подчеркивать различные части темы или истории в зависимости от цели, ради которой они пишут, или потребностей, которые они решают. Но тем не менее, когда мы собираем все это вместе, мы продолжаем видеть, что эти пять основных тем как часть этой истории всплывают в разных местах общих посланий. И затем второе, что мы сделаем, это закончим рассмотрением того, как эти темы достигают кульминации в заключительном видении Откровения как своего рода финале истории и заключении истории, которое подчеркивает то, чего еще нет, и завершении того, что уже произошло. Открыто через Иисуса, Его Церковь и Его последователей в остальной части Нового Завета. Итак, давайте посмотрим на то, что известно как общее послание или остальную часть Нового Завета, исключающую на данный момент Откровение. А вот, например, тема людей Божьих. Одно место, где вы обнаружите, что это выражено наиболее ясно, это текст в первом послании Петра, главах 2 и стихах 9 и 10, где, опять же, обратите внимание на то, что я хочу, чтобы вы отметили, это формулировки Ветхого Завета, которые применимы к Израилю как к народу Божьему. Теперь применяется к церкви как к новому народу Божьему, как к восстановленному народу Божьему. Итак, Петр говорит в 1 Петра, главе 2, 9 и 10, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, народ Божий, чтобы вам возвещать силы призвавшего вы из тьмы в его дивный свет. Когда-то вы не были народом, а теперь вы народ Божий. Когда-то вы не были помилованы, а теперь помилованы». Итак, применяя этот текст к церкви, к которой обращается Петр, он явно признает их окончательным исполнением обещания восстановления народа Божьего. Таким образом, формулировки, которые первоначально относились к Израилю, теперь применяются к церкви как народу Божьему. Мы сказали одну из них, и есть другие тексты, которые мы могли бы рассмотреть, но еще одна тема, тесно связанная с людьми, это завет. Бог вступает в заветные отношения со своим народом. Именно это делает их его народом. Формула завета «Я буду твоим Богом, ты будешь моим народом». Место, где мы, вероятно, наиболее ясно видим язык завета, находится в послании к евреям, которое фактически заимствует язык из 31 главы Иеремии и теперь рассматривает его как исполняющееся в личности Иисуса Христа в его смерти как жертву по образцу ветхозаветные жертвоприношения. Теперь смерть Иисуса открывает Новый Завет из 31 главы Иеремии. Итак, вот 10 глава послания к евреям, начиная со стиха 8, и я прочитаю 17 главу. И опять же, большая часть этого является довольно расширенной цитатой из 31 главы Иеремии. Итак, сказано, Бог порицает их, когда Он говорит, «Непременно наступят дни, говорит Господь, когда я установлю новый завет с домом Израилевым и с домом Иуды. Не так, как завет, который я заключил с их предками в тот день, когда я взял их за руку и вывел их из земли египетской, ибо они не остались в моем завете, и поэтому я не беспокоился о них, говорит Господь. Вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь. Я внесу свои законы в их умы и напишу их в их сердцах. Я буду их Богом, они будут моими людьми. И не будут они учить друг друга и говорить друг другу: познай Господа, ибо все будут знать меня, от малого до большого, ибо я буду милостив к беззакониям их. Я больше не буду помнить их грехов. Тема прощения грехов. И затем последний стих, кажется, я сказал 17, но в стихе 13 я имел в виду, говоря о Новом Завете, что он сделал Первый Завет устаревшим, а то, что устарело и стареет, скоро исчезнет. Однако автор продолжает доказывать, что этот Новый Завет, предсказанный Иеремией, о чем сам факт того, что Бог говорил и обещал Новый Завет, предполагает, что Старый Завет будет заменен и больше не будет в силе. В оставшейся части этого раздела автор ясно дает понять, что смерть Иисуса Христа и Иисус Христос как новый священник, служащий в небесном храме, ясно указывают на инаугурацию этого завета. Так, в частности, послание к евреям не только предполагает, но и ясно развивает тему, когда Иисус открывает новый завет Иеремии, который теперь приносит спасение людям. Опять же, я бы также предположил, что везде, где Святой Дух упоминается в общих посланиях, от послания к евреям до книги Откровения, где бы ни упоминался Святой Дух, опять же, как и у Павла, он предполагает Новый Завет. Святой Дух из Иезекииля 37 является даром Нового Завета или связан с установлением Божьего Завета. Итак, Церковь, народ Божий рассматривается как истинный народ Божьего исполнения этой темы. Бог вступает в Новый Завет. Они установлены в силу установления Нового Завета. Они стали народом Божьим посредством заключения Нового Завета. Он их Бог. Они будут его людьми. И, наконец, или далее, тема царства или правления Давида. Опять же, начиная с первой главы послания к евреям, 5 стиха, «Ибо кому из ангелов Бог сказал: ты сын мой, ныне я родил тебя?» Или еще раз, «Я буду его отцом, а он будет моим сыном». Этот язык взят из второй главы псалма, царского или Давидова псалма, и второй главы семи книги царств, формулы завета Давида. Так что теперь Иисус Христос явно одет как сын Давидов. Вероятно, это уже предвосхищалось в первых двух стихах главы 1, особенно в стихе 3. Он, имея в виду Иисуса, Сына Божьего, является отражением славы Божией, точным отпечатком самого существа Бога, возможно, наводя на образ языка Бога. И он поддерживает все своим могущественным словом. Совершая очищение от грехов, он садился по правую руку Бога на высоте или величие на высоте, вспоминая Псалом 110. Так ясно, что Иисус рассматривается как тот, кто исполняет обещание наместника, царя Давида, который будет править народом Божьим, но который распространит власть Бога на все творения во исполнение Псалма 2, Псалма 110 и, в конечном итоге, намерение относительно царя, который будет сидеть на престоле Давида. Итак, ясно, что в первой главе послания к евреям объединяет слова не только о творении, но и о царстве Давида. Далее вы обнаружите это во второй главе послания к евреям и в стихах с 5 по 8, где снова содержится довольно длинная цитата из 8 главы псалма, псалма, который мы видели еще в первой главе послания к Ефесянам. Итак, автор послания к евреям говорит: «Ныне Бог не подчинил ангелам грядущий мир, о котором мы говорим, но кто-то где-то засвидетельствовал, Т.Е., автор 8 псалма, что такое люди, что ты помнишь о них, или смертные, что ты заботишься о них? Ты сделал их немного ниже ангелов. Ты увенчал их славой и честью, подчинив все под ноги их». И затем автор в своем комментарии к этой песне продолжает и говорит: «Теперь, подчинив им все, Бог ничего не оставил вне их контроля». На самом деле мы еще не видим, чтобы все им подчинялось. Но мы видим Иисуса, который на некоторое время был унижен пред ангелами, теперь увенчан славой и честью за страдания и смерть, чтобы по благодати Божией вкусить смерть за всех. Итак, что здесь происходит? По сути, автор, кажется, говорит, что Иисус Христос открыл этот Псалом 8, который, как мы уже видели, явно восходит к творению. Это Псалом о первоначальном творении, где Бог создает человечество по своему образу, чтобы управлять творением. Теперь это начало исполняться в Иисусе Христе. мы уже видим Иисуса, который сейчас уже совершает наше спасение и подчиняет все под Его ноги в ожидании того времени, когда этот псалом, во исполнение замысла Божьего о творении, найдет свое окончательное выражение. Но заметьте, Иисус — это тот, кто вкусит смерть за всех. Далее он описывается как тот, кто приводит стих 10, вполне уместно, что Бог, для которого и через которого все существуют, приводя многих сыновей к славе, должен сделать пионера их спасения совершенным через страдания. Итак, Иисус, исполняющий восьмой псалом, является средством, с помощью которого мы достигаем нашей судьбы, исполнения Божьего намерения в восьмом псалме о человеческом правлении над всем творением. Итак, очевидно, что автор еврейского языка видит в Иисусе Христе исполнение обоих обещаний Давида о наместнике, царе, который будет править, но также, в конечном счете, как связывание этого с творением с текстом, подобным Псалму 8. Наше намерение, наша судьба, которую Адам должен был осуществить в Бытие 1 и 2, теперь осуществляется через Иисуса Христа, пионера и совершителя нашей веры и нашего спасения. Чтобы просто продемонстрировать вам другой текст, тот, который мы уже читали, в котором четко говорится о царстве, которое теперь применимо конкретно к народу, мы уже рассмотрели 1 Петра 2 и стихи 9 и 10, но повторим 9 стих 1 Петра 2 глава. «Вы род избранный, царственное священство». Обратите внимание на язык царства или королевской семьи святого народа. Опять же, намерение Израиля состояло в том, чтобы быть одновременно царством и священством во исполнение намерения Бога в отношении его народа и, в конечном итоге, творения. Теперь это применимо к Божьему народу. Опять же, есть и другие тексты, на которые мы могли бы указать, которые связывают Иисуса, возможно, с исполнением обещаний, данных Давиду, или которые связаны с темой правления, но мы рассмотрим это более подробно, когда дойдем до глав Откровения. 1 и 2. Итак, народ Божий, Новый Завет, в котором Бог устанавливает отношения Завета со своим народом, тема царства, выраженная в царе Давиде, наместнике, исполненная во Христе, но также распространяющаяся на управление всей землей в исполнение Бытия 1 и 2. А как насчет храмового языка или храмовых образов? 1 Петра, опять же, 1 Петра, глава 2, стихи 4, 5, и особенно стихи 4, 5 и 6, мы прочитаем это, стихи 4, 5 и 6. И также стих 9, где они находятся. Называется царственным священством, народ называется царственным священством. Но вернемся ко второй главе первого послания Петра в стихах с 4 по 6, и я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как, подобно Павлу и другим авторам Нового Завета, Петр использует храмовый язык, обращаясь к самим людям, чтобы восстановленный храм находился в сами люди, а не отдельная структура. Итак, 1 Петра 2, 4 и 6, вы приходите к Нему, живой камень Иисусу Христу, хотя и отвергнутый смертными, но избранный и драгоценный в очах Божиих, и как живые камни, вы сами устрояетесь в духовный дом, чтобы быть святым священством, чтобы приносить духовные жертвы, угодные Богу через Иисуса Христа. Ибо в Писании сказано: «Вот, я кладу в Сионе камень, краеугольный камень, избранный и драгоценный, и всякий верующий в него не постыдится». Итак, Петр, похоже, уловил идею церкви как храма, духовного храма, жертвы которого не являются жертвоприношениями животных, как в Ветхом Завете, но чьи жертвы сейчас являются жертвами хвалы, поклонения и послушания, приносимыми Иисусу. Христос. Глава 10 послания к евреям, чтобы снова вернуться к посланию к евреям, главе 10 и стихам с 19 по 22. Поэтому, друзья мои, поскольку мы имеем уверенность войти во святилище через кровь Иисуса, новым и живым путем, которым Он открылся нам через завесу, которая есть через Его плоть, и поскольку мы имеем великого первосвященника над Домом Божиим, приступим с искренним сердцем, с полной уверенностью веры, с очищенными от злой совести сердцами. И наше тело омывается чистой водой. И мы могли бы поговорить о многом из этого языка, о том, что это может означать, но я хочу, чтобы вы обратили внимание на тот факт, что этот язык, опять же, отражает образы храма. Этот язык приближения к Богу и приближения к Его присутствию, язык священства, язык чистоты, окропления и омывания чистой водой, Все это перекликается с ветхозаветным языком священства и храма. Итак, автор еще раз предполагает, что через Иисуса Христа был основан новый храм. У нас есть непосредственный доступ к Божьему присутствию. И на самом деле, опять же, сама церковь является храмом, в котором пребывает присутствие Бога. Для народа Божьего Бог установил народ во исполнение своего намерения от сотворения иметь народ, вступить в заветные отношения. Новый завет был заключен. Бог будет их Богом. Они будут его людьми. Царство Давида было установлено, когда царь Давида правил с небес над своим народом во исполнение обетований Ветхого Завета, во исполнение псалмов, но также правил всем творением. Божий народ сам является царем и участвует в этом правлении. Храм установлен. Божье жилище теперь находится с его народом. Его жилище-храм Скиния теперь находится с его людьми, которые являются истинным храмом, а не отдельной физической структурой. Последняя тема – земля и творение. Опять же, тема земли, данной народу, данной Адаму и Еве в Бытие 1 и 2, данной Израилю как место благословения в присутствии Бога, но затем обещание восстановления, в конечном итоге, нового творения, весь этот язык тоже всходит. И снова я хочу коснуться лишь нескольких текстов, начиная снова с 1 Петра 1. 1 Петра 1 в стихах 3 и 4. И когда я читаю это, я хочу, чтобы вы снова обратили внимание на образы земли наследия. Стих 3 из 1 Петра 1. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости дал нам новое рождение, то есть язык творения, или новый язык творения, в живую надежду через воскресение Иисус Христос, торжественное начало новой твари из мертвых и в наследие нетленное, непорочное и неувядаемое, на небеса сохраненное для вас». Итак, еще раз обратите внимание не только на новый язык творения, о новом рождении и воскресении, но и на наследие, так что теперь наследие, небесное наследие, которым мы сейчас наслаждаемся, рассматривается как окончательное исполнение, я думаю, обещание наследовать земля. То, на что земля олицетворяла и на что указывала, в конечном счете, теперь было благословениями спасения и нового творения, которые уже исполнились и открылись в личности Иисуса Христа. Это было 1 Петра 1, стих 3 и стих 4. Текст, который мы еще не рассматривали, но главу 1 Иоанна, чтобы взглянуть на тему землетворения или новую тему творения под другим углом, 1 Иоанна, глава 2 и стих 17. Если я могу подтвердить стихи 15 и 16, не любите мира, ни того, что в мире. Любви очи нет в любящих мир. Ибо все, что в мире, желание плоти, желание очей, гордыня богатством, которые некоторые часто связывают с первоначальным искушением в третьей главе книги Бытия, они исходят не от Отца, а от мира. И мир и его желания проходят, а исполняющие волю Божию живут вечно. Другими словами, здесь мы видим тему декреации. Нынешний мир уже проходит в ожидании нового творения. И снова, Иоанн не использует здесь явно новый язык творения, но он, безусловно, использует понятие разрушения нынешней земли. Нынешний мир уже уходит в ожидание открытия и завершения нового творения. Иакова, глава 1 и стих 18, опять же, просто чтобы привести еще один текст, который мы еще не рассмотрели. Глава 1 и стих 18, во исполнение своей цели, родил нас словом истины, чтобы мы стали как бы начатком творения его. Обратите внимание на язык нового рождения, плодов и творения, объединенный в этом одном разделе. Итак, я думаю, Джеймс предполагает, что новое творение уже открыто. Текст ветхозаветных пророков, говорящий о новом творении, новом рождении, плодоносности, которое появится сейчас, можно найти в утверждении Иакова о том, что Бог дал нам новое рождение, чтобы мы могли стать первыми плодами Его творения. Новое творение уже было открыто теми, кто отвечает на слово верой и послушанием, согласно Иакову, главе 1, Иакова, главе 2. Но, вероятно, текст, который говорит больше, чем любой другой текст, по крайней мере, в общих посланиях, а тема земли и творения – это послание к евреям, еще в послании к евреям, в главах 3 и 4. и я не хочу читать весь этот раздел, но это в контексте одного из предостережений, которые усеивают литературный ландшафт послания к евреям. И в этом разделе автор предупреждает своих читателей, вероятно, иудеев-христиан, не пропускать этот отдых. То есть отдых им доступен. И автор ясно определяет этот покой как, можно сказать, покой в Иисусе Христе, как спасение во Христе Иисусе. Итак, он предупреждает своих читателей, не пропустите это и не отворачивайтесь от этого. Но что интригует, так это то, как он это делает, сравнивая автора послания к евреям, кем бы он ни был, сравнивая своих читателей с ветхозаветным народом Божьим. Другими словами, он сравнивает своих читателей с их предками, которые бродили по пустыне до земли обетованной. Тем не менее, если вы помните эту ветхозаветную историю, когда Божий народ после того, как Бог спас их из Египта и исхода, повел их через пустыню в землю обетованную, они отказались войти в нее. Они отказались подчиниться Божьему обетованию и его повелению войти. Из-за непослушания им не разрешили это сделать. Но обратите внимание, что в 3 и 4 главах послания к евреям, как говорит автор своим читателям, не упустите спасительный покой, который теперь дарован Иисусом Христом. Не упустите этот покой, который приходит во Христе. Я так понимаю, именно это он имеет в виду под отдыхом. Но обратите внимание, как он связывает это с Ветхим Заветом. В главе 4 и стихе 2 он говорит, «Ибо благая весть пришла к нам, авторам чтецов послания к евреям в первом веке, так же, как и к ним, ветхозаветному народу Божию, скитавшемуся по пустыне. Но услышанная ими весть не принесла им пользы, потому что они не соединились верой с теми, кто слушал. Ибо мы, уверовавшие, входим в тот покой, как сказал Бог». Так ясно, что его читатели могут войти в этот покой, который, если вы прочтете главы 3 и 4, он ясно связывает со спасением во Христе, с покоем во Христе и доверием Христу для своего спасения. Стих 10, снова идея покоя, ибо входящие в покой Божий прекращают и свои труды. Так что отдыхайте и надейтесь на Христа, а не на свои дела и свой труд. Стихи 12 и 13, действительно, Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, проникающее, пока не отделит душу от духа, соединение от стрелы. Оно способно судить о помыслах и намерениях сердца. И не скрыто перед ним ни одно существо, но все стоят нагие и лежат обнаженными пред очами того, кому мы должны дать отчет. Итак, Слово Божие судит по тому, кто входит в этот покой. Итак, народу Божьему доступен обещанный покой, определенный самим Иисусом Христом. Временами я задаюсь вопросом, относится ли упоминание о Слове Божьем как к живому, действенному, острее любого обоюдоострого меча к самому Христу. Хотя, опять же, это может относиться к Евангелию или провозглашаемому Слову Божьему. Но очевидно, что это предназначено для того, чтобы судить о том, кто входит в этот покой. И предупреждение, не упускайте этого покоя, не упускайте этого покоя, который начинается во Христе, этого покоя и доверия Христу. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на две вещи. Обратите внимание, как это связано, прежде всего, с землей обетованной, данной Израилю. Стих 8. «Ибо если бы Иисус Навин дал им покой, когда ввел их в землю обетованную, Бог не говорил бы позже о другом дне». То есть есть 95-й псалом, цитата автора которого как будто предвосхищает, что отдых еще есть. И теперь автор говорит, что если Иисус Навин дал людям окончательный покой, даже если это был покой, и если это было все, что было, то почему Бог все еще обещал покой намного позже в псалме 95? И теперь автор послания к евреям говорит, что покой теперь доступен через Иисуса Христа. Итак, еще раз, то, чем наслаждались люди в земле обетованной, данной им во исполнение обещания, данного Аврааму, теперь в конечном итоге осуществляется в покое в Иисусе Христе и спасение, которое он обеспечивает в Евреям 4 и 5, 3 и 4. Именно поэтому людям говорят, не упустите этот покой, который все еще доступен вам через личность Иисуса Христа. Итак, это связано с землей обетованной. Я считаю, что покой, который обеспечивает Христос, является окончательным завершением и началом покоя, который был лишь прообразом и ожиданием в земле благословения и присутствия Бога, которое было дано Израилю. Но обратите внимание, что этот отдых также связан с творением. Бытие 3 и 4. «Ибо мы, уверовавшие, вошли в этот покой, как сказал Бог, и в гневе моем я поклялся, что они не войдут в покой мой», цитируя Псалом 95. Хотя дела его были закончены при основании мира, ибо в одном месте говорится о седьмом дне, как следует, и Бог почил в седьмой день от всех дел своих. Итак, обратите внимание, как автор связывает это с повествованием о творении. Так что, по крайней мере, хотя здесь происходят и другие вещи, по крайней мере, автор видит покой, который можно пережить во Христе, спасение, в котором человек участвует во Христе, которое описано в остальной части послания к евреям, является исполнение земли обетованной, покой, которым народ должен был наслаждаться на земле обетованной, данной Израилю, но, в конечном итоге, покой, который был связан с первоначальным творением еще в 3 и 4 главах Бытия. Теперь эта история достигает своего апогея в покой, которым мы наслаждаемся теперь в личности Иисуса Христа. Итак, в конечном счете, обещание земли, первоначального творения, обещание земли Израилю достигает своего исполнения в покое во Христе и доверии Ему свое спасение. Итак, в заключение общих посланий, прежде чем мы посмотрим на откровение, общие послания также иногда явно всплывают на поверхность, но в других случаях прямо под поверхностью лежит предположение об этой истории и этих пяти основных темах о земле и творении, о храме. Народа Божьего, Нового Завета и Царства, Царства Давида и правления. Теперь, во всем Новом Завете, посланиях Павла, даже возвращаясь к Евангелиям, посланиям Павла и общим посланиям, по которым мы провели очень краткий и поспешный обзор, мы видим, что акцент в первую очередь делается на том, на чем мы сосредоточились, на уже аспект, начавшийся аспект истории. Но в письмах Павла и остальной части Нового Завета разбросано множество намеков на уже или еще не измерение, на завершенное измерение, которое еще впереди. Мы увидели, что в связи, например, со ссылкой Павла в Ефесянам 1 час 10 минут, что Божий план состоит в том, что однажды все вещи будут суммированы во Христе и найдут свое, все вещи на небе и на земле найдут свое место по отношению к Христос. Но именно в Откровении 21 и 22 наиболее подробно описано завершение этой истории. Вот финал. Вот своего рода завершение истории, содержащееся в 21 и 22 главах Откровения. И в этом разделе я хочу еще раз продемонстрировать, что практически все пять тем, а также некоторые другие вещи, но все пять тем, о которых мы говорили, ясно находят свою кульминацию и финал в 21 и 22 главах Откровения. Так что все нити истории, которые продолжают возникать в других разделах и переплетаться теперь сошлись во всей своей славе и всей полноте в 21 и 22 главах Откровения в этой главе. Апокалиптическое видение Джона. И когда мы говорим об этом, становится ясно, что Иоанн возвращается к Ветхому Завету, пророческому тексту, а также к творению, но также видит их в свете Нового Завета и того, как они исполнились во Христе. Но теперь они достигли своего окончательного исполнения. Итак, например, начнем с темы народа Божьего. Это заключительное видение Откровения в некотором отношении сосредоточено вокруг завершенного народа Божьего, начиная с Божьего намерения создать народ в Бытие 1 и 2, которое теперь исполняется в Божьем выборе Израиля в качестве своего народа, своей нации. И мы видели, что в Новом Завете теперь исполняется во Христе и Его Церкви, теперь находит свое окончательное выражение в народе Божьем, видение народа Божьего в Откровении 21 и 22. Итак, позвольте мне, например, указать некоторые особенности темы народа Божия, подхватывающие предыдущие ветхозаветные тексты. В 21 и 22 главах Откровения мы находим завершенный народ Божий, называемый невестой, что опять-таки является языком Ветхого Завета. Божий народ в Ветхом Завете часто упоминался как Божья жена, Божья невеста, женщина, на которой Бог женился и с которой вступил в отношения, отношения завета, что поднимает вопрос о завете. это подхватывается в Новом Завете. Например, послание Павла, где церковь является невестой Иисуса Христа. Но теперь, в 21 главе и 2 стихе Откровения, я увидел святой город Новый Иерусалим, сходящий с небес от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. И в стихе 9 тогда пришел один из семи ангелов, у которых было 7 тельцов, полных 7 последних язв, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе невесту, жену Агнца». Итак, ясно, что образы брака, брачные образы из Ветхого Завета, изображающие отношения Бога с его народом, теперь в конечном итоге реализуются в браке, который завершается и в конечном итоге имеет место в 21 и 22 главах Бытия. Обратите внимание на две другие особенности, которые происходят такого рода. Собрать искупительную историю отношений Бога со своим народом теперь в одном месте, в этом городе, опять же, Иоанн видит видение, так что я считаю, что мы должны отнестись к этому со всей серьезностью, как к символическому изображению того, что он видит. Но тем не менее символы и образы взяты прямо из Ветхого Завета. Итак, Джон видит город, и я бы сказал, что то, что видит Джон, не является физическим городом. Речь идет не о физическом городе, а, как мы видели в более ранних текстах Нового Завета, где изображения зданий и храмов относятся к людям, город, который видит Иоанн, в первую очередь относится к самим людям. Бог видит самих совершенных, завершенных людей. Итак, в стихе 12 этот город имеет большие высокие стены с 12 воротами, и у ворот 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12 колен Израилевых. Но у города есть и фундамент. И в 21 главе и в 14 стихе он говорит: «Стена города имеет 12 оснований, и на них, на этих основаниях, 12 имен 12 апостолов Агнца». Итак, Иоанн видит завершенный народ Божий, состоящий как из ветхозаветного Израиля, но первенство он как бы отдает новому народу Божию, построенному на основании апостолов. Но он ясно видит преемственность между ветхозаветным народом Божьим и народом Божьим Нового Завета, которые теперь объединяются в видении Иоанна об усовершенствованном, завершенном народе Божьем. Есть и другие вещи, которые мы могли бы сказать по этой теме. Интересно, что в конечном итоге этот народ Божий является светом для всех народов. Итак, в стихах 23 и 24 город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, чтобы светить, ибо слава Господня, его свет. Народы будут ходить во свете. Цари земли принесут в него свою славу. Итак, теперь, во исполнение намерения Бога относительно человечества наполнить все творения Божьей славой, оно теперь достигает своего апогея, когда все народы приходят в Новый Иерусалим в ответ на его свет. Мы сказали, что тема Завета лежит в основе темы народа Божьего или связана с ней, является тема Завета Божьего. В 21 главе и 3 стихе Откровения Иоанн слышит голос от престола, который говорит: «Видите, жилище Бога находится среди его народа или человечества. Он будет жить с ними. Они будут его людьми. И сам Бог будет их Богом, и будет Богом с ними». Этот раздел – одна из вещей, которые мы находим в Откровении, наиболее близкими к реальной цитате из текста Ветхого Завета. Не имея формулы, это произошло для исполнения написанного. Формулировка здесь очень близка к 37 главе и 27 стиху Иезекииля и формуле Завета «Где вы будете моим?». Формуле Нового Завета «Вы будете моим народом». «Они будут моим Богом». «Я буду твоим Богом». Мы увидели, что Новый Завет уже исполнился во Христе и в его народе, но теперь Новый Завет достигает своего кульминационного исполнения в завершенном, усовершенствованном народе Божьем в заветных отношениях с самим Богом. Самый простой, и здесь мы получаем некоторое завершение одной из тем, которая, казалось, не проявилась так ясно, и это тема земли и творения. В каком-то смысле первый стих главы 21 представляет собой краткое изложение для понимания остальной части этого раздела. «И в главе 21 и стихе 1 я увидел новое небо и новую землю. Ибо первое небо и первая земля прошли, и моря уже не было». Это ясно, Опять же, почти слово в слово из 65 главы Исаии, а новый текст творения, в котором упоминаются небо и земля, восходит к 1 и 2 главам Бытия. Итак, теперь по аналогии с первым творением, где Бог создает среду, землю, пригодную для проживания своего народа, где Бог будет жить среди них, теперь в новом творческом акте, в продолжении Бытия 1 и 2, во исполнение 65 главы Исаии, теперь Иоанн видит новое творение появляется как дар для народа, как благословение, данное народу. Фактически, позже в стихе 7, как своего рода увещевающее завершение видения нового творения, стих 7 говорит: «Побеждающие унаследуют все это». Обратите внимание на язык наследования, который, как мы уже говорили, связан с Авраамом и его предками в Израиле, унаследовавшими землю. Но теперь сказано, что те, кто победит, унаследуют это. Какие вещи? Это новые творения и новые заветы описаны в 21, с 1 по 4. Итак, теперь народ Божий наследует не землю обетованную Израиля, но теперь они наследуют новое творение. Цель и кульминация творения были установлены через Иисуса Христа. Земля, которая была дана Израилю и которая сама должна была отражать первоначальное творение из Бытия 1 и 2, теперь находит свою окончательную кульминацию и выражение в новом творении, новом небе и новой земле, который Иоанн представляет в этой последней главе. Откровение. Однако, чтобы продемонстрировать, что Иоанн восходит не только к 65 главе Исаии, но и к первоначальному творению, необходимо обратиться к главе 22, первым двум главам из 22. Затем ангел показал мне, что у Иоанна было видение, что является общей чертой. Апокалиптические видения заключались в том, что сверхъестественное ангельское существо взяло человека в своего рода визионерское путешествие, и поэтому теперь ангел берет его и что-то показывает. Тогда ангел показал мне Откровение 22:1. «Покажи мне реку воды жизни, светлую, как кристалл, текущую от престола Бога и Агнца, через середину улицы города. По обе стороны реки находится дерево жизни с 12 видами плодов, приносящее свои плоды каждый месяц, а листья его на деревьях предназначены для исцеления народа». Теперь обратите внимание на все особенности нового творения, которые на самом деле происходят через 47-ю главу Иезекииля. Большая часть Откровения 21 и 22 построена по образцу видения Иезекииля в главах с 40 по 48, так что это явно смоделировано по 47 главе Иезекииля. Но сама 47 глава Иезекииля восходит к 1 и 2 главам Бытия, а сам Иоанн возвращается к 1 и 2 главам Бытия с ясным указанием на древо жизни, которого нет у Иезекииля. У Иезекииля есть несколько деревьев, но только у Иоанна здесь есть дерево жизни. Жизнь — явный намек на 2-ю главу Бытия и упоминание о дереве жизни, поэтому идея воды, текущей из сада, еще во 2-й главе Бытия, и всего плодородия, дерева жизни, все это предполагает, что Иоанн представляет новое творение как возвращение в Эдем, а значит, и долгожданное исполнение замысла Бога по созданию им в Бытие 1 и 2 земли как подходящей среды, место благословения и жизни, место, где Божье присутствие пребывало с его народом, что теперь осуществилось в условиях нового творения, подобных Эдему в главах 21 и 22 Откровения. Это упоминание в главе 21.1, где моря уже нет, автор сказал: «Я увидел новое небо и новую землю, ибо первое небо и земля прошли во исполнение Исаии 65, но затем он добавляет: «и море больше». Не было, чего вы не найдете в 65 главе Исаии, и я часто задавался вопросом, почему Иоанн включает это в свое видение нового творения. Это обеспокоило некоторых людей, в том числе мою жену, которая любит море и океан, и задается вопросом, будут ли океаны в новом творении. Но я думаю, нам нужно понять, что Джон делает с этим изображением. Первое, что следует признать, это согласуется с другими текстами Ветхого Завета и с апокалиптической литературой, на которую похож Иоанн. Море часто символизировало или символизировало зло и хаос, то, что противостояло народу Божьему, что создавало проблемы народу Божьему, и поэтому, представляя, что моря больше нет, я думаю, Иоанн просто говорит: все в новом творении, что противоречило Божьему замыслу, что было хаотичным и злым и причиняло проблемы народу Божьему, теперь удалено, так что Иоанн Может, не только скажет, что моря больше нет, но он еще скажет, что плача от боли и траура больше нет. Почему? Потому что море удалено, моря больше нет, беда нового творения, и хаос и зло удалены, их больше нет, поэтому нет больше и беды, и печали, и траура, и боли в главе 21. Стих 4. Но если пойти дальше, я думаю, что Иоанн, помимо этого и в связи с этим, вызывает еще один мотив, а именно, где в Ветхом Завете вы найдете идею удаления вода, которая представляет угрозу и препятствие для Божьего народа, входящего в свое наследие. Исход. На самом деле именно книга Исаия, пророка Исаия, наиболее явно перекликается с темой нового исхода, и на протяжении всего пророка Исаия вы находите эту тему исчезновения различных водоемов, высыхания воды. Один из самых ярких примеров этого можно найти в 51 главе Исаии, я думаю, это именно то, что мне нужно, в 51 главе Исаии, где автор говорит это, вот они, стихи 9 и 10, пробудитесь, пробудитесь, снова, имея в виду восстановление Израиля как новый исход. Он говорит, проснись, пробудись, облечься в силу, мышцы Господня, проснись, как в дни древние, как ты это сделал при исходе, в давнее поколение. Не ты ли рассекал Раав на куски, пронзил дракона? Не ты ли сушил море, воды великой бездны, сделал глубины морские для перехода искупленных? Что интересно, так это связь Раав и дракона, хаотичных звероподобных фигур, с морем. В литературе апокалиптического типа и другой литературе было обычным ассоциировать море как место хаоса и зла с фигурами зверя или дракона или звериного типа, змеиного типа. И что еще более интересно, Таргум 51 главы Исаии, арамейские пересказы Ветхого Завета, Таргум 51 главы Исаии идентифицирует Раав и дракона как фараона. Итак, здесь, в главе 51 Исаии, автор объединил исход и исчезновение и высыхание моря как место хаоса и зла, связанного с драконом и Раав, этой фигурой драконьего, змееподобного, звериного типа. Таким образом, первый исход в каком-то смысле рассматривался как новое творение, в котором Бог преодолел зло и хаос, устранив угрозу беды, зла и хаоса, чтобы люди могли пройти и войти в свои, искупленные могли перейти в свои. Наследование. Теперь то, что делает Иоанн, это подхватывает эту новую тему исхода и говорит таким же образом о Красном море, точно так же, как Бог сделал это во время их первого исхода и во исполнение ожидания нового исхода в Исаии 51 и других в текстах Исаии, теперь в Откровении 21, Бог снова высушивает Красное море хаоса, зла, страданий и проблем, которые образуют барьер для Божьего народа, наслаждающегося своей землей. Он удаляет это, чтобы теперь народ Божий мог перейти в свое наследие, глава 21, стих 7, в свое наследие, которым является новое творение. И снова, здесь происходит нечто большее, чем просто то, что Иоанн видит новое творение. Очевидно, что это конец длинной истории, которая восходит к бытию 1 и 2, проходит через творение, исход и Божие установление. Своего народа Израиля на земле, и теперь это достигает своей кульминации в новом творении Откровения 21 и 22. Остальные две темы, тема храма, довольно ясны в Откровении 21 и 22, хотя Иоанн делает с ней нечто совершенно иное. Исполнение и учреждение храма уже указано в стихе 3, который мы только что прочитали в связи с Новым Заветом. И, кстати, в 37 главе Иезекииля, где Иоанн использует язык Нового Завета, Иезекииль связывает Новый Завет с жилищем Божьим, с темой храма. «Так и ныне, — говорит Иоанн, — я услышал голос от престола, говорящий, смотрите жилище, жилище Божие среди смертных, он будет обитать с ними». Это глагол поселения, используемый для обозначения Бога, поселившегося в своем храме. «Бог будет обитать с ними, они будут его народом, сам Бог будет с ними», формула завета. Итак, 21:3 ясно передает намерение Бога восстановить свой храм во исполнение пророческих ожиданий об обновленном храме, Иезекииль 40:48. Теперь Джон видит, что это исполнилось, однако это происходит совсем по-другому. в большинстве еврейских апокалипсисов общим для них является то, что все они предвидят, в соответствии с пророческим видением Ветхого Завета, восстановление физического храма. И все же Иоанн не в ладах, Джон не в ладах с пророческим текстом, но он также был бы в согласии с общей греко-римской архитектурой города и планировкой города. Когда Иоанн, наконец, добирается до центра города в главе 21 и стихе 22, Иоанн говорит: «Я не видел в городе храма». Итак, в городе Иоанна нет храма. Почему? Он продолжает и говорит, что Господь Бог Вседержитель и Агнец, его храм. Другими словами, то, что храм реализовал и символизировал, храм, который был своего рода миниатюрным Эдемом и своего рода просто снимком того, каким Бог задумал видеть все творения, теперь реализовано. Теперь, когда грех и зло удалены, теперь, когда есть новое творение, то самое, что в первую очередь потребовало храма, то есть грех и мир под властью сил зла, теперь, когда это удалено, существует больше нет необходимости в отдельном храме. Итак, говорит Иоанн, в отличие от ветхозаветных видений и других апокалиптических видений будущего, в отличие от того, что он, возможно, нашел в традиционном греко-римском городе, теперь Иоанн не видит отдельного храма. Почему? Потому что он больше не нужен. Весь город настолько пропитан присутствием Бога, что в отдельном храме больше нет необходимости. И снова грех и зло были удалены. Но Иоанн выходит за рамки этого, что интересно, он берет образы храма, хотя в некотором смысле храм все еще существует. Да, отдельного храма нет, но в каком-то смысле храм все еще существует, потому что Иоанн берет образы храма из Иезекииля с 40 по 48. Помните, Иезекииль с 40 по 48 в основном посвящена описанию восстановленного храма. Теперь Джон применяет это к городу. Итак, в Откровении 21 и 22 измеряется не храм, как у Иезекииля, а сам город. Город, который, как мы говорили, символизирует людей, теперь является храмом. Весь город, то есть люди, представляет собой величественный храм, в котором теперь обитает Бог, где теперь можно найти Божье присутствие. Другими словами, Иоанн в завершенной форме отражает то, что говорили другие авторы Нового Завета, что люди сами являются храмом, что люди созидаются. Возможно, мы можем видеть, что Павел и Петр смотрят на процесс строительства, и теперь в Откровении 21 и 22 здание завершено. Иоанн видит завершенный народный храм, городской храм как место присутствия Божьего, исполнение намерения Бога жить со своим народом восходит к Эдемскому саду. На самом деле есть и другие особенности, указывающие на то, что это храм. Обратите внимание, когда вы читаете это, сколько раз золото играет свою роль. Вы знакомы с золотыми улицами, но город в стихе 18 сделан из чистого золота. Есть улицы из золота. Золото было одной из особенностей ветхозаветного храма. Вернитесь к 25 главе Исхода и последующим 3 царств 5-7. Но опять же, золото восходит к творению. Золото – один из драгоценных металлов, найденных в Эдемском саду. Таким образом, тот факт, что город переливается золотом, предполагает, что это храм – жилище Бога. В главе 21 и стихе 16 город имеет форму куба. Город расположен четырехугольно. Его длина такая же, как и ширина. Этот язык исходит из описания святая святых. Это не архитектурная особенность, которую Иоанн пытается подчеркнуть только ради нее самой, но она повторяет описание святая святых еще в 3 царств. Его длина и ширина были равны. Он имеет форму куба. Итак, теперь, снова изображая город в форме куба, все храмовые образы теперь применимы к городу Божьему. Драгоценные камни, которые использовались при строительстве храма, сейчас являются частью города. Итак, еще раз, что говорит Джон. Истинное намерение Бога обитать со своим народом в творении, которое было сорвано и разрушено из-за греха, но то, что начало реализовываться с основанием храма, на что это указывало, в конечном итоге реализуется не в восстановлении физического храма, а в восстановлении физического храма. Но как творение в Бытие 1 и 2, Бог обитает среди своего народа в новом творении. Последняя тема, царствование и правление, появляется в главе 22, в стихах 3 и 5. В заключительных описаниях этого нового творения город-храм, люди-город-храм-храм, Иоанн говорит, ничего. Окаянные уже не найдутся там, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут поклоняться им. Еще раз обратите внимание на престол как образ царской власти и правления. Но тогда стих 5, и не будет уже ночи, им, народу Божию, живущему там, не будет нужды ни в свете светильника, ни солнца, ибо Господь Бог будет светом им, и будут царствовать во веки веков, во исполнение Бытия 1 и 2, что его народ наполнит землю его славой и будет представлять, как его образоносцы представляют его правление и распространяют его правление по всему творению. Теперь его народ царствует вечно в новом творении. Итак, 21 и 22 главы Откровения подводят нас к концу длинной истории, кульминации долгой истории искупительного обращения Бога со своим народом и со всем творением. История, которая начинается в Бытие 1 и 2, где Бог создает народ, с которым вступает в заветные отношения. Он дает им землю, создает землю, среду для их жизни, дает им ее как место благословения. Бог будет обитать среди них. Их мандат, Божье намерение для них состоит в том, чтобы они, как носители его образа, представляли Божье правление и распространяли его славу по всему творению. Однако это намерение терпит неудачу, и Бог. Остальная часть Библии рассказывает о том, как Бог намеревается исполнить свое первоначальное намерение из Бытия 1 и 2. Как Бог восстановит свое намерение для человечества, с которым он живет в заветных отношениях, которое живет в земле, в том месте благословения, которое дает им Бог. Бог обитает среди них, и человечество правит всем творением и распространяет Божье правление на все творения. Эта история, которая проходит через Ветхий и Новый Заветы, иногда имеет свои остановки и начало, но начинается в Иисусе Христе и его народе, теперь находит свое завершение в Откровении 21 и 22, когда Бог обитает в своем храме, обитая в Скинии. Со своим народом, живя со своим народом в отношениях Нового Завета с ним на новой земле, в новом творении, с человечеством, выполняющим цель управления всем творением.